Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
В эфире Радио «Вера» программа «Светлый вечер». С вами в студии я, Лиза Горская. И сегодня у нас в гостях Александр Гизалов, эксперт Общественной палаты по вопросам социального сиротства и строительства гражданского общества.
Наше досье.
Александр Гизалов родился 3 декабря 1968 года в поселке Тума Рязанской области и с момента рождения был отдан в детский дом. Учился в Петрозаводском училище культуры по специальности актер и режиссер народных театров. В 2007 году закончил Петрозаводский государственный университет по специальности социальная работа. В 1999 году Александр создал общественную организацию «Равновесие», которая по сей день оказывает помощь детям-сиротам, бездомным, осужденным, многодетным. Является экспертом Общественной палаты Российской Федерации и других организаций. Автор нескольких книг, среди них «Соленое детство» и «Просто о сложном». Женат, воспитывает 4 детей.
Александр, может быть, стоит сразу пояснить этот термин? Что за явление такое социальное сиротство?
Хотел поблагодарить вас за то, что пригласили на радиостанцию. И хорошее название «Вера», потому что в самом названии скрывается некая вера в то, что социального сиротства в какое-то время в России будет не таким, как оно сейчас есть. А социальное сиротство, к сожалению, у нас остается стабильным, что называется. Проблема семей остается на высоком уровне. Связано это прежде всего с тем, что семья очень часто не готова выполнять перед ребенком те родительские обязанности, которые, так сказать, вот ему даны Господом нашим. Да? Но дело в том, что эта проблема уже давняя, она у нас уже имеет некоторый исторический контекст. К примеру, социальная как таковая тематика по детям появилась после гражданской войны, когда в стране, значит, бегали большое количество детей, и вот когда рассказывает о том, что...
А до этого не было сирот?
Ну, были, но их практически сразу забирали родственники, то есть фактически ребенок сразу встраивался либо в родную семью, либо в семью крестных и так далее, да, а сегодня у нас, к сожалению, с этим большие трудности. Так вот, и когда рассказывают о том, что система Макаренко состоялась...
Кто такой Макаренко?
Антон Макаренко, который создал колонию для воспитанников, которые, значит, бегали по России, беспризорников детей, беспризорных и безнадзорных, то там были другие дети, дети, у которых родителей убили, они погибли и так далее. Сегодня у нас дети при живых родителях. У нас порядка 98% детей в детских домах не сироты. И поэтому этот перекос, который сегодня происходит, это как раз вопрос, а что у нас происходит с гражданским обществом, строительством которого я, так сказать, вот пытаюсь тоже заниматься. Поэтому это две пересекающихся линии. Дети, которые находятся в сиротских учреждениях, общество, которое от них отказывается, ну и государство, которое так или иначе не влияет ни на одну историю, ни на вторую.
Это сегодня случилось или это история там, середины 20 века?
Нет, эта история всегда была и во все времена. Другой момент, что общество никогда не сбрасывало себя ответственности за детей, и семья как таковая саморегулировалась и каким-то образом удерживалась в тех границах, где есть ребенок. Но сегодня ведь семья – это такой достаточно институт, такой... Даже в нынешнем гражданском понимании это нечто такое не совсем нужное. Ну, например, молодежь сейчас живет в гражданском браке, развиваются вот эти нетрадиционные, значит, какие-то, да, истории, там, когда люди одного пола живут вместе, и там у них ребенок, ну и так далее. Это приводит к чему? Что размывает сама ценность семьи. В том числе это поощряется государством. Например, сегодня выгодно быть в разводе и получать пособие на ребенка, чем быть в семье и получать пособие в 50 рублей на ребенка. Поэтому, конечно, вопрос ценности семьи, вопрос сохранения семьи – это вопрос,
это в том числе... Это мы сейчас никому не советовали.
Нет, ну так они, это понятно, тут советовать не надо, все это хорошо знают. Субсидиарное сознание у нас пока еще на прежнем уровне. Но проблема остается такой, что общество, как институт, семья, главный институт государства – это семья, она, к сожалению, сегодня не в приоритете. И у нас вот такое количество детей, порядка 90 тысяч сейчас, находится в детских домах. И история того, что у нас прям желающих взять на усыновление прямо очереди, ну, на самом деле не так.
А просто вообще усыновить ребенка сейчас?
На сегодняшний день стало гораздо проще. Сегодня это даже не вопрос ресурсов, это вопрос возможности самой семьи, желания и так далее. То есть поменялось и законодательство, много чего сделано, но есть ряд вопросов, которые надо еще до сих пор прорабатывать. Это вопросы подготовки, нормальной подготовки приемных родителей, сопровождения, вопрос супервизии родителей, вопрос супервизии самих детей и так далее. То есть предпосылка есть, но база как такова еще не подготовлена. Поэтому у нас порядка 6500 возвратов в год детей обратно в детские дома. И это связано с тем, что...
Сколько процентов?
10% где-то получается. Но это ведь вопрос времени, я надеюсь, потому что желающие есть, но не всегда желающие отвечают трудности ребенка и готовы трудность нести.
Такая чудовищная цифра, количество сирот, да, вот вы сказали, а какая-то есть положительная тенденция, что-то делается в направлении укрепления семьи?
Нет, на самом деле много чего делается, это и работа, и нового законодательства, проработанное вот в этом году, как бы там не ругали закон Димы Яковлева, но понятно, что мы живем в той реальности, которая нам представляется. Но при этом, когда стали вглядываться во внутреннее усыновление и там другие формы устройства детей, поняли, что у нас не все так хорошо в нашем законодательстве, и было принято несколько законов, связанных с этим, да, и материальное поощрение, и упрощение процедуры усыновления, и появились школы приемных родителей и так далее. Но при этом еще не созрела та основная, так сказать, необходимая база, это чтобы подбор ребенка осуществляли специалисты. Не сам родитель захотел, а специалист, так сказать, познакомился с ресурсами данной семьи и подобрал на того ребенка, который по ресурсам им подходит.
По каким ресурсам? Психологическим?
Психологическим, материальным, моральным, историческим, там, ну и так далее, многим каким. И в этом смысле вот работа Центра «Промамы», которым руководит Мария Феликсовна Терновская, как раз этот вопрос рассматривается, потому что Мария Феликсовна, она понимает, и та команда, которая с ней, понимает, что слово «патронат», патронирование семьи, здесь очень важно, потому что если семья остается один на один со своими проблемами, то через какой-то момент может произойти так, что семья и вернет. Но учитывая, что у нас большое количество желающих вернуть, но не все возвращают и ждут, когда ребенку исполнится 18, чтобы от него избавиться. Это, конечно, травма и для самой семьи, и для ребенка. А вот если было бы сопровождение повсеместное специалистами, там, включение, супервизии и так далее, тогда такой истории было гораздо меньше.
А вот ребенок осиротевший или от которого отказались родители, что с ним происходит вообще? Вот он остался там один в роддоме или в детдоме. Вот как устроена у нас сейчас система?
Ну, на самом деле, сегодня дети, от которых отказались родители, значит, так называемые отказные дети, их доля не такая большая по сравнению с тем, когда детей находят в той или иной жизненной ситуации, в семье, при жестоком обращении и так далее. Поэтому здесь вопрос, что очень часто дети попадают в сиротские учреждения, что называется, в возрасте. 7, 8, 12, 13, 15 лет дети, которые потом с большим трудом будут устроены в семью. На маленьких детей у нас сегодня нет особых трудностей и проблем. Маленьких детей забирают в семьи, на них даже очередь, есть много желающих. И поэтому дети, которые из роддома, они у нас, как сказать, нет вообще с этим вопроса. У нас вопрос именно со старшими подростками. И в чем ведь здесь трудность? Трудность в том, что их изымали из семьи, когда им уже было осознанно столько лет, что они понимают, с какой семьи их изымают. И поэтому, конечно, здесь вопрос, способна ли сама система предложить ребенку такую модель семьи, которую ребенок примет. Ведь вопрос подготовки не только родителей, но вопрос подготовки ребенка очень остро стоит. Соответственно, получается так, что ребенок, находясь в детском доме, не всегда хочет пойти в семью. У него есть негативный опыт проживания в семье, он здесь привык, добровольцы и там спонсоры дарят подарки, а в семье нужно будет трудиться. И вот чем быстрее мы изымем ребенка из этой системы, он не получит эту сиротскую радиацию, иждивение, тем быстрее он встроится в семью и вернется в нормальную жизнь.
Что такое сиротская радиация?
Ну, когда дети получают немотивированно очень много подношений и подарков.
А что, в детских домах они часто и много получают подарки?
О, завал просто. Просто завал. И связано это прежде всего с тем, что люди не понимают, а что ребенку надо. Считается, что игрушки, считается, что значит, айфоны, считается, что праздники постоянные и так далее. А совсем недавно вышел фильм Ольги Синяевой «Болев лесным годом», где очень четко прослеживается история ребенка, детей, которые переживают различные, так скажем, расстройства. Это и реактивное расстройство привязанности, это и отсутствие чувства эмпатии значимого взрослого,
это
и депривация. Но когда ребенок, значит, утрачивает родных, близких, и все время рядом оказываются суррогатные люди, к которым он никак не идет. И вот эта вот дистанция, она потом приводит к тому, что он становится пожизненно одиноким. Кстати, вот по поводу, если говорить о депривации, то в 30-х годах был такой фильм, снят фильм «Джон» в Англии, когда все поняли, что если ребенок находится в эмоциональной форме, потом его лечить просто бесполезно. Поэтому проще сразу его отправить в семью и сделать все, чтобы он стал гражданином нормальным, а не потом мы его будем лечить пожизненно. Поэтому вот эта вот тема, что дети находятся в детских домах, это потом нам главная боль, тем, кто занимается адаптацией, встраиванием, вот эти книжки пишет. Я бы не хотел бы, например, эту книжку писать. Мне бы хотелось, чтобы ребенок находился в семье.
Книжка просто о сложном.
Просто о сложном, да. Вот я сейчас написал новую книжку, называется она «В помощь наставнику ребенку из детского дома». Ну, тоже вопрос.
А что это такое? Это своеобразное пособие, которое помогает человеку, ребенку из детского дома понять себя?
Ну,
книга
это
для
больше,
тех, кто
наверное,
живет для будущего.
Да, это попытка как-то предложить ребенку некую другую модель восприятия жизни и мира, находясь в рамках системы. И поэтому, вот, например, один из вопросов, который я всегда стараюсь прихватить, это вопрос веры ребенка вообще в жизнь. В том, что он никогда один не будет, что всегда есть кто-то, кто его поддержит, ему поможет, даже если рядом не будет какого-то физического человека. Поэтому в своей практике я стараюсь, чтобы вопрос веры, вопрос милосердия, он был более такой качественный, правильный, нежели просто какое-то подношение, подарок и так далее. То, что ребенка никуда не сподвигает.
А эти книжки, они как, они в детских домах распространяются или дети сами их себе покупают в книжных
магазинах? Нет, книжки распространяются по учреждениям. Иногда я делаю какое-то выступление в детском доме и передаю с автографом детям. Потом они выходят в социальную сеть ВКонтакт, там мы общаемся и так далее. То есть это такая вот некое пособие для будущей жизни с осмыслением того, что ждет, как ждет, почему ждет и так далее.
Как я понимаю, это дети из неблагополучных семей.
Угу.
А много у нас неблагополучных семей, и возможно ли как-то все-таки предотвратить это изъятие ребенка, не довести уже до крайней ситуации, потому что, ну, все равно, наверное, человек лучше в своей семье.
Ну как-то... да, я с вами согласен. Дело в том, что у нас есть несколько моментов с этим связано. Первый момент – это когда семья начинает входить в точку кризиса, так назовем ее. Точка кризиса – это когда у семьи нарушаются различные базовые моменты потребности. Ну, к примеру, папа утратил работу, мама заболела, развод, ну и так далее. Какие-то разные истории. И здесь очень важно, чтобы семье помогало и поддерживало ближнее окружение. Родственники, друзья, знакомые. Но учитывая сегодня, что общество у нас такое размытое, то есть оно такое растянутое, да, и родственники не всегда между собой общаются, получается, что очень часто семья остается один на один со своими трудностями. И когда говорится о том, что семье нужен специалист, который поможет справиться с этой трудностью, вот сейчас принят новый закон о социальном патронате и так далее, у нас появляются люди, которые начинают на этой теме просто паразитировать. Говорить, что вот, вашу семью придут и отберут, и изымут. В нормальную семью не придут. Придут именно туда, где есть действительно трудность. Потому что я сам по профессии социальный работник, могу сказать, что для того, чтобы осуществить ту или иную деятельность на территории семьи, много чего требуется. Первое, это, конечно, нужно изучить то, что в семье происходит, какие там процессы происходят, что можно сделать, чтобы какие-то процессы предотвратить, подтянуть ресурсы, ну и так далее. Не сделать так, чтобы семья сразу пошла в суд и ребенка изъяли, а создать какую-то карту, маршрут, реабилитация семьи с сопровождением, когда в это время можно ребенка поместить в семью родственника, допустим.
Светлый вечер. на радио «Вера».
Напоминаю, в эфире программа «Светлый вечер». У нас в гостях Александр Гизалов, эксперт Общественной палаты по вопросам социального сиротства и строительству гражданского общества. Александр, ну, может быть, стоит подробнее поговорить об этих точках кризиса?
Да.
Может быть, есть какие-то тревожные симптомы, которые позволят их предотвратить? И, может быть, есть какие-то советы для семей, которые позволят эти подводные камни обойти?
Ну, проблема заключается в том, что вся система социальной работы Европы, например, она, хоть ее постоянно нас пугают ею, она состоит из общественных сигналов, системы общественной. Не стукачество, как у нас это принято, да? А именно общественных сигналов, когда о трудности семьи очень часто сообщают соседи.
Чем это стукачество отличается?
Ну, тем, что можно нормальную семью настучать, да? Угу. А здесь понятно, что слышно, что ребенок страдает, семья пьет, драки, еще что-то происходит и так далее. Здесь как раз нужна работа социального постового, который может так или иначе начать работать с этой семьей, внедряться в нее, предлагать ей сервисы, услуги, чтобы семья не боялась этого и так далее. Но в связи с тем, что у нас вот это педалирование ювенальной юстиции привело к тому, что у нас семьи вообще ничего не хотят. Они и боятся, и не знают, и так далее. К чему это привело? Ну, к тому, что у нас ежегодно порядка 100 тысяч семей оказывается в той или иной ситуации, когда либо лишение родительских прав, либо ограничение в родительских правах, либо вообще семья погибает как таковая от спаивания и так далее. Поэтому здесь вопрос, насколько есть культура у семьи принятия помощи от государства, общественных организаций. И, безусловно, нужно и законодательство несколько пересматривать, потому что все-таки, если ребенок находится в трудной жизненной ситуации, надо сделать так, чтобы в семье вот этот вот криминал и кризис не был очень длительным. Соответственно, надо сделать так, чтобы в семью пришли реабилитологи, специалисты, которые могли помочь там с наркотической организацией. Есть, все есть, да. Другой момент, что семья этого не хочет и боится этого, потому что кажется, что сейчас будет изъятие. Но ведь вопрос, а как тогда семье помочь, если мы активируем ресурсы близкого окружения, друзей, знакомых и так далее? В этом случае, ну, с этим тоже ведь непросто, да, там бабушки иногда детей своих, внуков своих годами не видят, поэтому здесь очень много вопросов к этой системе, к этому сопровождению, к этому включению.
Ну, то есть в идеале я слышу, что у меня соседский ребенок плачет, и я пошел в соответствующую организацию, сказал, ребята,
можно обратиться через общественную организацию, у нас сегодня общественных организаций достаточно, в России набрать в Яндексе, там, какие организации этим занимаются. И, значит, учитывая, что у нас есть организация территориального нахождения, да, то есть, да, например, там на таком-то районе работает такая-то общественная организация. Например, там в Жуковске работает фонд «Русская береза» активно очень, да. Ну и так далее. Да, то есть какие-то организации, которые могут так или иначе помочь, стать буфером между быстрым решением государства и изъятием. Ведь у нас изъятие в том числе и происходит и по закону по борьбе с бездозорностью, беспризорностью силами ПДН. Это милицейские структуры, которые приходят, значит, в семью и производят изъятие. Но они действуют незаконно, поэтому здесь, возможно...
Как это милицейские структуры действуют незаконно?
Ну, потому что в семью может зайти не всякий человек. Есть закон о персональных данных, есть закон о проникновении в жилище и так далее. Просто люди не всегда знают, что они могут защититься от произвола некоторых, значит, там, полицейских, допустим, которые не могут на территории семьи производить какие-либо действия, потому что этот закон действует на территории только улицы. В квартире эти вещи делать невозможно. Хотя я общался с полицейскими, они говорят, ну, жалко же. Я говорю, ну, жалко, не закон.
Вот так вот.
Да. И поэтому у нас очень, так сказать, ситуация в том числе, ведь не всегда же семья... В том числе и в кризисе. Семья очень часто бывает бедная, семья очень часто бывает неспособной выполнять свои обязанности. Да? Здесь тоже необходима поддержка, сопровождение, включение.
Но это вот то, как раз, чего многие боятся, что придут люди, посчитают апельсины в холодильнике,
да,
компьютеры,
да,
скажут,
да,
не хватает, и заберут ребенка.
Ну нет, на самом деле сегодня суды, они тоже поняли эту историю, когда у нас изымали детей только по мановению палочки, что называется, КДН и органов опеки. Сейчас спрашивают, а что вы сделали, чтобы семья сохранилась? Поэтому сейчас такого уже повального изъятия нет, хотя мы видим, что статистика достаточно непростая.
Александр, а церковь как-то участвует в этом процессе?
Вы знаете, я скажу честно, и так как я имею нам профессиональное образование, надо. Да, честнее, скажу честного. Дело в том, что для того, чтобы преодолевать трудности тех или иных, будем сейчас уже переходить на общественный жаргон, как это говорится, да, если мы хотим так или иначе влиять на трудности субъекта взаимодействия, то для этого требуются необходимые профессиональные качества и знания. Соответственно, для этого необходимо быть интегрированным с теми субъектами взаимодействия, которые так или иначе отвечают за семейную или детскую политику в регионе.
То есть?
То есть с органами опеки, с социальными службами. Потому что отдельно взятый социальный работник при храме, прихрамывая, мало чего может сделать. Соответственно, требуется так называемое субъектное партнерство. С этим у нас очень большие трудности. И учитывая, что у нас часто назначают людей, далеких от вообще от социальной работы, не включенных реально, не имеющих образования, то такой человек действует, исходя из собственных представлений. Раздача какой-то подарков. Гуманитарки, там, подарочков и так далее. А ведь можно. Ведь это вопросы влияния, взаимодействия, и в том числе направления ресурсов от прихода той или иной церкви на преодоление трудностей каких-то социальных групп. Ну, к примеру, конечно, одна из самых таких непростых – это кормление бездомных тем. Mm-hmm. Да, это возможно устроить. У нас, например, есть столовая в Петрозаводске, есть такое движение «Курский вокзал. Бездомные дети» в Москве, которые кормят там много бездомных. Я этим занимался с 99-го года. Но есть социальные группы, которые требуют реального включения. Это дети, семьи в кризисе, это многодетные дети, семьи, да. Поэтому, соответственно, необходимо, чтобы человек понимал, как устроена государственная социальная система защиты, где можно и как реально помочь, где можно подключить институт лоббирования, а где можно подключить гуманитарный какой-то ресурс, а где-то юридический ресурс и так далее. Не просто выдача тряпков и подарков, правильно вы сказали. Но для этого, безусловно, нужно обучать специалистов. И те люди, которые могут, например, при приходе участвовать, их тоже правильно организовать. Не просто сказать, есть вакансия добровольцев, побежали. Куда побежали? Зачем побежали? Что из этого выйдет? К чему это приведет? Ну и так далее. Поэтому, конечно, ресурс церкви большой, но он, по большому счету, должен быть структурирован. Он должен иметь какую-то четкую социальную направленность, он просто обязан быть таким качественным взаимодействием. Не просто женщины в платочках, которые добрые, да, там, или Христа ради. Надо иметь профессиональные все-таки навыки, потому что очень часто мы действуем, есть нравственные законы, а есть законы государства. Чтобы знать законы государства, нужно в этих законах знать.
А можно ребенку навредить неумелой помощью?
Конечно. Можно не только навредить, можно вообще, есть такое понятие социальный лифт. Можно заварить социальный лифт, из которого потом уже ребенок выбраться не сможет и будет всю жизнь жить на подаянии тех добреньких, которые не понимают, что ему важнее дать не, значит, рыбу, а удочку. Вот с удочкой у нас проблема. У нас все сразу рыбу дают, конфеты и так далее.
Я думал, что социальный лифт – это что-то как некое бюрократическое понятие.
Как нет, социальный лифт – это возможности. Новые возможности, которые человек обретает тогда, когда он проходит через обучение, значит, сопровождение и входит в новое жизненное пространство, подготовленное. Ну, вот, например, из детдома я вышел, да.
Да, как раз хотел спросить, вы же сами из...
Да, я вырос в детдоме, да, и когда я выходил, мне дали 20 рублей и сказали, ну-ка, давай, молодой человек, в 16 лет попробуй состояться. Вот социального лифта не было. И пришлось вот, так сказать, через пень-колоду как-то пытаться встроиться, что-то понять, где-то ошибиться. Ну, как-то вот...
Ну, как вам это удалось? Что вам помогло?
Ну, во-первых, это определенное, так скажем, сдерживание от тех ресурсов, которые очень часто не полезны. Алкоголь, наркотики, криминал и так далее. Да? Это тоже ресурс. С какой-то степени.
Ну
и большая работоспособность, занятия спортом, то есть как-то самовложение. Хотя при этом рядом не было таких вот людей, которые могли бы там как-то, может быть, слава богу, да, подсовывать постоянно рыбу. Все время приходилось эту удочку самому. То на удочке борода появится, то еще крючок оторвется. И каждый раз пытаться самому поймать то, что необходимо для того, чтобы завтра жить.
А работоспособность откуда взяла? В детском доме научили?
Или... Нет, нет, это, наверное, врожденная такая история, когда я понимаю, что все то, что я делаю, на пользу мне и моей большой семье.
В эфире программа «Светлый вечер». У нас в гостях Александр Гизалов. Угу. И мы вернемся через минуту.
«Светлый вечер» на радио «Вера».